Пасторские беседы.
У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, и дальше три раза по 14 колен, пока не родился Иисус, называемый Христос. Тема сегодняшней беседы – Евангелие от Матфея. У нас в студии протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Вопросы отцу Георгию вы можете задавать по телефону 956-15-14, код Москвы 495.
Пасторские беседы.
Евангелие от Матфея открывает Новый Завет, и единственное из всех четырех Евангелий начинается подробным родословием Иисуса Христа. И евангелист сразу же показывает, в чем необычность его рождения. Последовательность рождений дается от отца к сыну, матери не упоминаются. Ну, наверное, такая была традиция. А здесь Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Это какой-то любопытный факт, на мой взгляд. А вообще, вот в чем особенности этого Евангелия?
Ну вот относительно первого вопроса, конечно, если быть точным до конца, в Евангелии от Луки, в третьей главе тоже есть подробное родословное. А здесь евангелист Матфей, по объяснению толкователей, хочет показать, что в непосредственном отношении к рождению Христа стоит только Дева Мария. Причем особенность не только в том, что, допустим, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, а когда говорится о Христе, то не говорится, что, допустим, Дева Мария родила Иисуса. В активном залоге глагол не стоит, он стоит в пассивном. «Из нея же родись, Иисус». Видите, здесь и этим свидетельствуется вот истинно Боговоплощение. Бог приходит по своей воле, по любви к роду человеческому, рождается от Пречистой Девы Богородицы. Действительно, Евангелие от Матфея открывает Новый Завет, книгу, которую мы так называем, и не случайно. С одной стороны, мы можем здесь видеть и косвенное свидетельство Церкви, что Евангелие от Матфея было написано первым из всех прочих 27 книг новозаветных. И одно из древнейших преданий, которые мы находим уже в творениях Оригена, и он жил в III веке по Рождеству Христову, или Евсевия Кесарийского, говорится о том, что апостолы обратились, почувствовав то, что им надлежит покинуть пределы Палестины в связи с начавшимися со стороны иудеев гонениями в 40-х годах I века, обратились к апостолу Матфею с просьбой оставить записанные повествования о том, что совершил Господь наш Иисус Христос, а описать его общественное служение, так называемое. Но мне кажется, что вот само это предание очень ценным для нас является в каком смысле? В том смысле, что обращение к апостолу Матфею было не случайным. По всей вероятности, он был наиболее образован в смысле человеческого образования среди прочих апостолов, и не случайно, поскольку он был мытарем, то есть он был сборщиком пошлин или налогов, сидел на особых так называемых устраиваемых мытницах, то есть пунктах, где, проходя через которые иудеи обязаны были платить налоги в пользу римского государства, то есть он должен был знать и законы, и иудейские, и римские, возможно, он знал и греческий язык, в отличие от прочих апостолов, на момент, когда был призван самим Христом. То есть его образование здесь вот свидетельствуется вот этим преданием. Но с другой стороны, наивно полагать, что евангелист Матфей в отрыве от прочих апостолов написал это Евангелие, оставил и тоже пошел в Эфиопию. Скорее всего, это был коллективный труд. То есть самое первое Евангелие, которое мы имеем, да, оно обозначено как Евангелие от Матфея, но полагать, что о нем не знали, его не принимали, его современным языком выражаясь, не санкционировали для употребления прочие апостолы, и в их числе, конечно, и апостол Петр, и апостол Иоанн, очень наивно полагать. То есть это первый соборный церковный труд, мы можем сказать, Евангелие от Матфея. Ну, а говорим об апостоле Матфея, конечно, по той причине, что сегодня церковь празднует память в честь этого великого угодника Божия. особенности Евангелия от Матфея, если вот мы попытаемся их сличить с другими Евангелиями, тремя Евангелиями, они, конечно, будут определяться в большинстве своем вот какими двумя очень важными составляющими. Апостол Матфей пишет свое Евангелие для иерусалимской общины христиан или иудеев, обратившихся ко Христу, во-первых. А во-вторых, целью написания, локальной такой целью написания Евангелия от Матфея, в общем-то, является что? Показать иудеям то, что Иисус из Назарета есть обетованный Мессия. Именно тот священный царь, которого они от века ожидали. Как это можно было сделать? Конечно, вот сделав акцент на особенные, понятные для в прошлом иудеев моменты. И вот в этом смысле мы говорим, что, допустим, Евангелие от Матфея, оно обилует ветхозаветными цитатами. Ни в каком другом Евангелии вы не найдете такого большого количества. Прямых заимствований из книг Ветхого Завета 24. Но если посчитать так называемые аллюзии, параллельные места, косвенные ссылки, то их насчитывает более 60. То есть оно все испещрено буквально вот этим свидетельством. То, что пророчества на Иисусе сбылись. Вы начали передачу, Елена, со слов о родословной Господа, вот эти 14 родов. Действительно, мы видим, что для евангелиста Матфея, а может быть и для читателя, это число очень важным является, 14. Что оно значит? Вот 14 родов от Авраама до Давида. Вот 14 родов от Давида до плена Вавилонского. Потом от плена Вавилонского до Христа, владыки. Вообще высказано немало гипотез по поводу этого числа 14, но здесь, мне кажется, можно заметить или то, что число Давид по-еврейски записываемое без огласовок, там будет стоять далет, вав и далет, в переводе на цифровое обозначение сумма этих трех букв даст как раз число 14. То есть
какая-то нумерология.
А это действительно числовая гематрия, которая для иудеев, ну и на данный момент она очень важное значение имеет. И в то время, конечно, имела. Но с другой стороны, поскольку они жили по лунному календарю, и вот эти вот дни возрастания и убывания Луны, как известно, составляют 14 дней от новолуния до полнолуния, потом полное убывание, то здесь вот как раз она и в каком-то смысле символически очерчивается история иудейского народа до Христа. То есть от Авраама до Давида, смотрите, Авраам приходит из Ура Халдейского, начиная с нуля. И все заканчивается, первый период, как раз эпохой расцвета. Это Давид и Соломон. Потом начинается ниспадение после того, как Соломон впадает в массу самых различных страстей и грехов. И все заканчивается пленом вавилонским. Нет царства. И потом опять возрождение. Вот символически и об этом можно говорить. Конечно, нельзя не отметить... И очень важный аспект Евангелия от Матфея, и вот оно свидетельствуется, это Евангелие как раз показывает нам то, что Христос, Иисус Христос, положительно относится к Ветхому Завету. Вот слова, которые есть в Евангелии от Матфея, это 5 глава. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел, но исполнить, они есть только в этом Евангелии». И дальнейшее, то, что мы видим по Евангелию или по беседам Христа, оно постоянно показывает, что Христос действительно и знает, и исполняет ветхозаветный закон. Но закон по существу. Иногда, конечно, мы видим, что он оставляет обрядовую сторону. Но, с другой стороны, эта обрядовая сторона, если мешает ему исполнить дела любви, дела милосердия, он действительно отказывается от нее. Таких массу случаев мы находим в Евангелии от Матфея, когда, допустим, приходит прокаженный, которому нельзя было входить вообще в человеческое селение, в обычное общественное место, но Матфей допускает его к себе и исцеляет его. Правда, потом говорит: «Пойди и покажись священникам, и принеси дар, который повелел в законе Моисей». Или, допустим, исцеление женщины кровоточивой, которая, находясь в нечистоте, тоже не могла никому прикасаться. Но она дерзает прикоснуться к краям ризы его, и Господь допускает ее до этого. Потом, правда, перед всеми объявляя ее веру, силу ее веры, она заключается как раз в том, что она, оставляя или перешагивая через справедливость, верит в то, что Бог есть еще и милосердие воплотившееся. Он выше справедливости, выше правды законной. И Христос сам неоднократно, и именно в Евангелии от Матфея эти слова произносит: «Идите обращаясь к законникам, и научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Вообще, это слова из пророка Исаии, 6 главы, но пророк или голос пророка – это голос Божий, поэтому об этом можно сказать, говорит и сам Господь. Мы можем сказать еще о таких интересных аспектах Евангелия от Матфея. В нем практически не употребляется имя Божие. Слово «Бог» вообще не употребляется практически, поскольку ветхозаветные иудеи не могли это слово произносить, и оно часто заменяется так называемыми священными тетраграммами. «Царство небесное» на языке Евангелия от Матфея – это не просто райский обитель, это не просто царство Мессии. Иногда это синоним вообще слова даже «Бог». Можно даже и вот об этом сказать. Но есть еще и интересный момент в Евангелии от Матфея, который можно обозначить как систематизация материала. Вот в отличие, допустим, от евангелиста Луки, Матфей, по всей вероятности, не против иногда сгруппировать различные беседы, сказанные Христом в разное время перед разными людьми, в один общий блок, чтобы читателю дать, ну, можно сказать, цельное, законченное учение, допустим, о нравственных условиях спасения. Отчасти это и можно понять. Почему? Потому что если он пишет для Иерусалимской общины, то есть для тех, кто был знаком в каком-то смысле с общественным служением Христа, Матфею важно донести до этих людей именно то, чему и как учил Господь. И еще, наконец, один важный аспект или особенность этого Евангелия, в нем сделан акцент серьезный на апостоле Петре. Вот в Евангелии от Матфея Петр показан как безусловный лидер из числа прочих 12 апостолов. Мы не увидим этого ни в Евангелии от Марка, ни от Луки. С чем это может быть связано? Но это может быть связано именно с тем, что на тот момент, когда Матфей пишет свое Евангелие, апостол Петр был действительно лидером Иерусалимской общины. Но именно только в Евангелии от Матфея мы с вами можем найти, например, такие моменты, как хождение Петра навстречу ко Христу по воде. Когда, помните, попадают в бурю после насыщения 5000, это 14 глава Евангелия от Матфея, и Христос идет по воде выручать апостолов. Об этом событии говорят еще и Марк, евангелист, и апостол Иоанн, богослов. Но они не упоминают о том, что Петр идет по воде, только Матфей об этом скажет. Или, допустим, только в Евангелии от Матфея мы найдем очень развернутое исповедание Петром Иисуса Христом, Сыном Божиим. Когда в пределах Кесарии Филипповой будут находиться апостолы вместе со Христом, и Христос их спросит, за кого меня почитают люди, помните этот момент, то апостолы будут говорить, ну, за одного из пророков, а вы за кого меня почитаете? Об этом же событии скажут Марк и Лука, но они передадут очень просто. Петр в ответ на этот вопрос Христа ответит, ты Христос или ты Христос Божий, все. А в первом Евангелии Петр скажет «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И самое главное, то, что вообще нет ни у Марка, ни у Луки, у Матфея будет стоять то, что Христос в адрес Петра скажет такие слова «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». И дам тебе ключи Царства Небесного, ну и так далее. То есть вот это явное выделение его из числа других.
Ну вот я бы хотела пройтись по некоторым главам. Сначала я напомню телефон 956-15-14, код Москвы 495. Задавайте свои вопросы отцу Георгию. Вот вы упомянули 12 главу. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Да. Это ответ Иисуса на упрек фарисеев в том, что его ученики едят в субботу колосья. Вот что в этой фразе главное? «Милости хочу, а не жертвы» или то, что он Господин субботы и позволяет ее нарушить?
Но если касаться этого события конкретно, то речь идет о чем? О том, что однажды в субботний день, проходя засеянными полями, Христос с апостолами срывали колосья, растирали руками и вкушали их. Но фарисеи, которые наблюдали за Господом, они увидели в этом нарушение субботнего покоя, поскольку действительно закон Моисеев запрещал молотьбу, да и готовить пищу в этот день запрещалось. Вот эта мелочность, она вынудила Христа на вот эти очень важные слова. «Во-первых, милости хочу, а не жертвы». То есть по делам милосердия, по делам необходимости. Речь, если идет о нарушении обряда, его можно приступить. Вот, а дальше самый главный
если
вопрос, почему?
Если возникла необходимость.
Вот вопрос, почему, да. Потому что ведь ну, с нашей православной христианской точки зрения тут все очевидно. Ведь Христос устанавливал как Бог воплотившийся и ветхозаветный закон. И эти обряды он давал. Для чего он их давал? Он их давал для того, чтобы человек мог стяжать праведность. Ветхозаветное законодательство обещает человеку праведность, если он исполнит все заповеди. Правда, если хоть одну нарушит, да, будет проклят. И к моменту пришествия в мир Христа Спасителя история иудейского народа свидетельствовала на 100-200%, что никто закон исполнить не в состоянии. И если Творец, если законодатель видит, что заповедь, которую он дал, оказалась препятствием в достижении праведности, он вправе ее отменить. И вот эти слова как раз об этом, что я или Сын Человеческий есть Господина Субботы. Но есть там еще и другие слова по этому событию в Евангелии от Марка, например. Там Христос скажет так, что не человек для субботы, а суббота для человека. Вот тогда здесь все встает на свои места. Ну, мне так кажется, по крайней мере.
Очень многие звонят и спрашивают про Матфея, где его могила, где он похоронен, и была ли у него семья.
Нет, вот согласно преданию, конечно, мы о семье апостола евангелиста Матфея не знаем, не можем ничего сказать. Где его покоится большая, вот, если можно так сказать, часть святых мощей, я тоже затрудняюсь, к сожалению, сказать, может, к своему стыду, но знаю, что частиц мощей апостола евангелиста Матфея по всему христианскому православному миру немало. Поэтому здесь я бы вот даже и не знаю, что сказать.
Ну хорошо, вернемся вот в начало Евангелия, ну почти в начало. В 4 главе говорится об искушении в пустыне. Вот для чего Бог допустил это испытание своего сына? Он же не мог в нем сомневаться, ведь они едины. Вот для чего это искушение? Что он хотел показать?
Об искушениях говорит еще евангелист Лука. Ну, не менее подробно, чем евангелист Матфей. А если мы посмотрим в свете Евангелия от Матфея на эти искушения, то здесь, опять же, мы можем сказать, что ведь очень важно было Христу пройти искушение, засвидетельствовав, что Он, как истинный Мессия, отказывается от того мессианского пути, на который хочет поставить Его дьявол. От того пути, по которому шли иудеи того времени. Ведь понимаете, в чем вот самая страшная подмена как бы произошла понятие? Иудеи ожидали Мессию как сына Давидова. То есть это должен был быть священный царь, богатый, красивый, сильный, мощный. Это был, ну, своего рода, можно сказать, ну, 100% для них такой политическо-экономический освободитель, который должен был устроить для них рай на земле. А когда приходит Христос спасать человеческий род от греха, от смерти, от проклятия, то, естественно, здесь у них ко Христу очень много вопросов появляется и встает. И вот, если мы обращаемся к повествованиям евангельским, то искушение происходит сразу после крещения Господа Иисуса Христа. Он сразу после этого уходит в пустыню на 40 дней поститься. И когда говорит и об этом говорит именно евангелист Матфей, Господь напоследок взалкал, то приступил к нему дьявол. И вот по Евангелию от Матфея первых два вопроса своего искушения дьявол начинает со слов. Если ты сын Божий, если ты сын Божий, то скажи, пусть эти камни сделаются хлебами. Если ты сын Божий, то бросься вниз с крыши храма Иерусалимского, ведь заповедано, на руках и так далее. То есть, что этим хочет сказать, засвидетельствовать евангелист Матфей? Но мне кажется, что здесь как раз он хочет засвидетельствовать, что для дьявола очень важно узнать, кто перед ним. Мы можем тут поставить вопрос, а что он не знал? Да, дьявол до конца не знал и не мог знать, кто находится перед ним. Он понимал, с одной стороны, что это Мессия, но как во Христе соединились Бог и человек, он не мог знать.
То есть он обращался к его человеческой сущности.
И к человеческой сущности. И искушал ее. И испытывая, да, божескую сущность. В данном случае, ну, понимаете, в момент крещения разверзаются небеса и слышится глас: «Ты сын мой возлюбленный». И если это так, то, значит, перед людьми облагодатствованный всячески от Господа человек, Мессия, который должен был быть по учению иудеев бессмертным уже стать, в силу вот постоянной связи с Богом. А тут вдруг он, Господь, испытывает крайнюю степень алчбы. Это не то, что Христос проголодался на 40-й день. Нет, конечно, он как человек хотел кушать и на следующий день. Но именно то, что через 40 дней Господь приходит в такое состояние, в котором поколебалась вот эта непресекаемая связь между ним и Богом. И дьявол задает вопрос, кто перед ним, если так колеблется, может ли такое быть? Святитель Иоанн Златоуст ставит вопрос, а мог ли Христос поститься 120 дней, а не 40 дней? И отвечает, что да, мог бы. А почему 40? А потому что важно было для Христа дьявола не отпугнуть. Он должен был приблизить к себе дьявола. И вот дальше встает самый главный вопрос, краеугольный. Зачем Христос постился? Как раз здесь все сводилось к чему? Чтобы дьявол обрушил на Христа все то, что он обрушивает на любого человека, приходящего в мир, который живет, который умирает. Зачем это нужно было? Чтобы в себя впустить эту вечную смерть, в свое человеческое естество, и там в себе победить ее. И вот именно пасхальный тропарь, он очень четко об этом свидетельствует. Мы как раз поем: Христос смертью, смерть, вечную смерть он попрал. Но без искушения Христа в пустыне, возможно, это бы не состоялось.
У нас был звонок из Санкт-Петербурга. Не знаю, ждет еще человек или нет. Здравствуйте.
Евгений, Петербург. Батюшка, вот растолкуйте, пожалуйста, слова.
Алло.
«Если кто во мне не прибудет, будет извержен вон».
Эти слова из Евангелия от Иоанна, из 15 главы, они обращают внимание верующего человека на необходимость пребывать в молитвенном общении с нашим Господом. Пребывая, заботиться о том, чтобы постоянно у человека была живая действенная связь со Христом. Конечно, я как священник хочу сказать, что для верующего человека это возможно только через общение со Христом в церковных таинствах, через дар божественной благодати, который подается через таинство исповеди, святого причащения, через богослужение церковное, через пребывание человека в храме. Но, с другой стороны, вот это само по себе слово «пребывать», оно, конечно, очень является емким, греческий глагол «мено». Он свидетельствует о том, что вся жизнь верующего человека, она должна, ну, что ли, быть повернута ко Христу. В конце концов, если мы вспомним слова самого Господа, самые первые, из, в том числе из Евангелия от Матфея, когда он выходит на общественную проповедь, Христос говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть задача человека – сделать так, чтобы в центре его жизни, чтобы стержнем его жизни стал Христос. Вот тогда и Христос будет в нас пребывать, и, конечно, мы будем пребывать в нем. А соединившись с ним, как с вечной жизнью, конечно, мы тоже становимся, но уже, как мы говорим в богословии, по благодати вечными. Он нас делает таковыми.
Вот вы уже упоминали про глас небес и «Сын мой возлюбленный». В 11 главе Иоанн, находящийся в темнице, посылает своих учеников спросить у Иисуса, тот ли он, который должен прийти или ожидать нам другого. То есть Иоанн также сомневался, тот ли он, несмотря на то, что он его крестил и слышал этот глас с небес, где было четко сказано: «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Нет, здесь на первый взгляд, да, при простом чтении часто складывается такое впечатление, но если мы обратимся к толкователям, то увидим, что это был своего рода педагогический ход, момент с одной стороны крестителя, с другой стороны спасителя. Потому что, посмотрите, креститель, находясь в темнице и понимая, что его время близко, Он хочет, чтобы его ученики стали учениками Христа, но он не может их заставить это сделать, потому что Царство Божие на путях насилия невозможно построить. Он предлагает им пойти ко Христу с этим вопросом, пусть от Него самого, как бы от Крестителя. А когда Христос отвечает им: «Пойдите и скажите Иоанну то, что видите и слышите», дальше перечисляет: «Мертвые воскресают, глухие слышат, слепые прозирают, хромые ходят» и так далее. «И блажен, кто не соблазнится о мне», он ведь тоже им не отвечает: «Да, это я» или «Нет, это не я». Он отсылает их опять к Иоанну. И вот когда они, видимо, назад идут к Иоанну вдвоем, они понимают, что Христос им не просто так что-то перечислил, а он назвал признаки пришествия в мир Мессии. Именно все это у пророка Исаии четко прописано как признаки. Когда придет Мессия, слепые начнут видеть, глухие слышать, прокаженные очищаться, мертвые воскресать. И когда к Крестителю они уже придут с ответом, они уже созреют для того, чтобы самого Христа принять. Но важно, что дальше-то по тексту мы найдем как раз свидетельство, это очень важно, самого Господа, что Креститель не поколебался. Потому что когда ученики уйдут, Господь к народу что скажет? «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» И дальше скажет: «Нет». Иоанн не трость, колеблемая ветром. Вот в чем здесь заключается как бы ответ нашего Господа.
Понятно. Так, есть еще звонок у нас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Батюшка, благословите.
Да-да, Бог благословит.
Скажите, пожалуйста, вот в Евангелии Матфея сказано, что когда дьявол искушал Христа, ангелы отошли от него, а когда дьявол отошел, то ангелы вернулись. А почему ангелы покинули Христа?
Я понял вопрос. Вот если мы обратимся к святителю Иоанну Златоусту, он этот вопрос ставит. Святитель Иоанн Златоуст, церковный учитель 4-5 века, он отвечает: ангелы отступили от Христа, чтобы не отогнать того, которого надлежало уловить. Господь улавливает в сеть своего человеческого естества дьявола, как я сказал, привлекая его всячески для того, чтобы он действовал против Христа. А после того, когда победа совершилась, для укрепления физических сил, поскольку Христос в пустыне находился, по объяснению толкователей, возможно, так же, как Илью, пророка, могли чудесным образом питать ангелы или укреплять каким-то образом. Вот об этом мы можем рассуждать.
Отец Георгий, у нас осталось прям совсем мало времени, буквально на минутку. Вот такой вопрос. 23 глава, очень эмоциональная. Да. «Горе вам, книжники и фарисеи».
8 раз, да.
Удивительное по накалу чувств. Да. Такое, я бы назвала это Божий гнев. Это ну, что, да. Иисус гневается? Ведь это же грех.
А почему? Нет, гнев – это не грех. Гнев изначально вложен в человеческое естество, но гнев на грех человеческий. Не на человека, а на грех. Но в данном случае здесь Господь ради того, чтобы уберечь народ от этих страшных язв иудейства, 8 раз проклинает иудеев и говорит: «Горе вам», показывая, что самая страшная беда фарисейства или любой обрядовой религии заключается в лицемерии. Это очень актуально и для нас.
Ну, спасибо вам огромное, потому что вопросов на самом деле еще очень много, но наше время подошло к концу. Напоминаю, что на вопросы отвечал протоиерей Георгий Климов, задавала их Елена Филиппова. И спасибо всем, кто нас слушал, и всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».